На прошлом уроке традиционно поставили вопросы, касающиеся недельного раздела, в данном случае недельного раздела «Лых-лыхо», «Иди себе из земли своей». И, в общем, вопросы, на самом деле, классические, которые мы, по-моему, в каждом маймере, в каждой беседе по «Лых-лыхо» как-то затрагивали, касающиеся вот этой ключевой фразы, приказа, с которого началось еврейство в каком-то смысле. Когда Бог велел Аврому выйти полностью из его ограничений прежних, из прошлой жизни, и перейти в новую жизнь, в которую он, собственно, и реализовался как родоначальник еврейского народа. Поставили вопросы для того, чтобы разрешить эти вопросы. Ребе предварил вернуться к тому, о чем мы говорили выше. Три узла Тора, евреи Тора, Святой Благословен Он, связаны между собой, связаны особым образом, не так, как внутри Седра Ишталшу, связаны между собой различные ступени, а связаны по сути, скрытое со скрытым, раскрытое с раскрытым, но так, что разницы между этим нету. То есть, даже если еврей на раскрытом уровне связывается с раскрытым уровнем Торы, он все равно связан со самым-самым внутренним и в то, и в себе, и в Торе, и даже в Боге. И дальше перешли от этого к прояснению высказывания, которое встречалось нам, было процитировано в предыдущем маймере, высказывание Раби Шимон бар Йохай, если я не ошибаюсь, относительно того, что вначале человек изучает Тору «адайте денавши», то есть для себя, и только потом переходит к изучению, в котором он что-то дает Торе. И вот сейчас занялись тем, как он изучает Тору ради себя самого, то есть для того, чтобы почерпнуть из Торы исправления себя, почерпнуть из Торы глубокие уровни божественные, связаться с источником своим в Торе, почерпнуть таким образом из Торы глубокую сущностную божественность. И все это касается письменной Торы. Письменной Торы, которая дана нам свыше таким образом, чтобы стать посредником между нами и Всевышним, вот, чтобы мы смогли через нее соединяться с сущностью высшей хохмы. Ее хохма полностью очищена, не нуждается в переборке. И был приведен, ну, то есть, основное новое, что мы почерпнули из предыдущего урока по существу. Ну, то есть, все было новым в каком-то смысле. То есть, Ребе проговаривал те же идеи, которые мы слышали в прошлом маймере, но существенно по-другому, на мой вкус. То есть, ну, вот в такой форме, которая их проясняла еще больше. Ну, и вот то, чем мы не занимались, это пример с мудрецом, который сравнение письменной Торы с тем материалом, с тем высказыванием мудреца, которое настолько глубоко продумано мудрецом, исходит из таких глубоких уровней его хохмы, что уже не подлежит обсуждению, не дискуссионно, как бы, не является отправной точкой какой-то там работы, значит, работы исследовательской, а вот является уже чистым выводом, полностью перебранным и вот готовым для практической реализации, практического использования и так далее. Вот письменная Тора полностью передана, полностью перебрана и отдана евреям для того, чтобы становиться им светом и жизненностью, светить в них, а благодаря тому, что Тора светит в них, вот светить еще и в мирах. Продолжаем изучение маймера на странице 389. Там примерно в середине страницы, чуть выше, там, не знаю, на строчку выше середины страницы, сокращение шин зайн айн, шезе иньен. И с него мы, с этого сокращения мы и начинаем. Шезе иньен неравай нишма содом. В этом заключается смысл высказывание «Неравая нишма содом», если я не ошибаюсь, из Мишлей. «Светильник Бога, душа человека». «Шеаль едей нер митсва ватойра ойр», что благодаря светильнику заповеди и Торе свету, тоже цитата, «нер митсва ватойра ойр», благодаря светильнику заповеди и свету, и Торе, которая свет, «шамииле мезаэйлам хулю», который освещает весь мир и так далее, становится душа, «Неравай нишма содом», становится душа светильником Бога. «Векмойши низбайли ил дибрамасель с омер Раби Акива ашрейхем», и как говорилось выше в предыдущем, собственно, маймере. «Везе ине набирурим шимеварим бекоя хатейре». В этом заключается идея переборки, которая осуществляется благодаря Торе. переборка, проработка этого мира, освещение этого мира, извлечение из него искр святости, присоединение к источнику. Неоднократно мы повторяли, что, как сказано в Зор, хохма из бриру, хохмой перебирается, вот какой хохмой перебирается мироздание, совершенствуется, проясняется, выделяется из него, значит, разделяется на зерна и плевла, благодаря хохме Торы. То есть, и вот хохма, и берурим, которые происходят на основании Торы. Гилы ойратыра найса бирур, за счет раскрытия света Торы, происходит переборка мимейла милимайла лимата хулу. Происходит переборка само собой разумеющимся образом, сверху вниз и так далее. Значит, ну, понятно, что мы с вами этим маймером развиваем уже бесконечную череду майморим, в которых мы занимались противопоставлением друг другу. Вот там на каком-то этапе сына рабу, потом раба, верного раба и простого раба. Но по сути мы занимаемся чем? Противопоставлением вот этих движений сверху вниз, снизу вверх. Противопоставлением инициатив. И, ну, в каком-то смысле уже тенденция, безусловно, намечена. Мы в конечном итоге, по-моему, исключений не было, приходили к выводу нетривиальному, неожиданному порой, о том, что побуждение снизу и вот низ, вообще роль низа, она на самом деле чрезвычайно высока, несопоставимо выше побуждения свыше, как ни парадоксально, и верха, низ, верха ценнее оказывается. С какой точки зрения? С точки зрения хидуша в него заложенного. Последнее такое вот противопоставление, это было противопоставление письменной Торы и устной, в предыдущем маймере непосредственно, даже, я бы сказал, в последних уроках. Письменная Тора – это то, что дано свыше, то, что не подлежит переборке. С другой стороны, вот как мы продолжаем развиваем эту мысль, способна перебрать мироздание. Не требует работы, просто принимается. Устная Тора – это то, что то есть письменная Тора – это то, что сверху вниз. Устная Тора – это отраженный свет снизу вверх, нуждается в изнурительном труде для получения хидуша на уровне устной Торы. Ну и там вот основной интерес. Сейчас мы продолжаем идею письменной Торы, разбирать идею письменной Торы. Так вот, письменная Тора, она же инструмент переборки, но переборки какой? Принципиальный момент. Переборки, которая происходит само собой разумеющимся образом сверху вниз. Когда-то мы с вами говорили, кстати, наверное, надо, ну это неизбежно, об этом зайдет речь, но давайте сейчас попробуем все-таки сказать, может быть, будет полегче двигаться дальше. Рассуждали с вами на тему перебор, даже, по-моему, не в самых ВОВ, а в каких-то, может быть, в Майморе Мисковец Мехтовим, но это общая тема на самом деле. О переборке, о способах, методах переборки, ради хидуша, в которых, собственно, совершено изгнание. Сейчас мы с вами находимся в особом периоде, Бейнам Цорим, среди теснин, который связан именно с изгнанием и должен быть посвящен каким-то усилиям, в том числе учебным, с точки зрения еврейского обычая, с точки зрения указаний, в том числе Рэбе, указаний наших мудрецов, должен быть посвящен какой-то вот работе по переосмыслению идеи изгнания. Так вот, изгнание, как объясняет нам Тора, в особенности внутренняя Тора, это не столько наказание, и, может быть, даже в основном не наказание евреев за грехи, там, даже не искупление грехов евреев, а это позитивный акт, который, безусловно, он выразился и в том, что евреи пережили ужасные мучения, которые в том числе являлись наказаниями там, за грехи и так далее. Но это все попутная вещь, скажем. Не сущностное. А сущностное намерение, заложенное в изгнании, это распространение работы по совершенствованию мира на весь земной шар в целом, на все мироздание в целом. И этот шаг, он был совершен, можем усмотреть здесь определенную последовательность. Первоначально евреи, ну, как понятно, значит, Авраам Авину, как раз мы находимся в главе, которая рассказывает о зарождении еврейского народа по существу. Как раз в начале маймера упомянули о том, что пасук, стих, который мы с вами разбираем, который становится отправной точкой нашего маймера, он является стихом повествующим о появлении еврейского народа фактически. Вот Всевышний обратился к Аврому Авину, после того, как Авраам Авину, один из неевреев, один из людей, населявших мир, совершенно невероятным образом, по некоторым версиям, в крайне нежном возрасте, когда дети обычно вообще мало чего понимают, а тут вот он пришел к каким-то невероятно глубоким выводам о существовании мира и взаимоотношения мира с Творцом, и о существовании единого Творца, он удостоился того, чтобы Всевышний избрал его и решил сделать своим народом. На самом деле это было задумано еще до творения, как понятно, но реализовалось это именно в нашей главе, в событиях, которые описываются, вернее, в нашей главе. И началась эта работа с того, что Авраам Авину был извлечен из привычного ему круга вещей, из мирка, в котором он существовал до этого, в Ур-Каздиме, там, скажем, или в Харане, там, на разных этапах по-разному, и отправлен в землю Израиля, которая на тот момент, вернее, была землей Кнаан. И там, значит, пребывал в течение некоторого времени, потом его потомки спустились, согласно договору заключенному, союзу заключенному между ними и Всевышним, спустились в Египет, в изгнание, потом оттуда вышли, прибыли в землю Израиля, и вот когда они прибыли в землю Израиля, началась работа, собственно, по исправлению мира. После дарования Торы, которая была дана для того, для исправления мира, вот то, чем мы сейчас занимаемся, для переборки, собственно, в интересах переборки, в том числе, разумеется, потому что сущность Торы, она не направлена на переборку исключительно. Тора — это не инструмент, Тора — это тоже цель, тоже не средство. Но как средство, она вот сейчас, когда мы говорим о ней как о средстве, она является средством переборки. Так вот, евреи стали перебирать мироздание, начиная с земли Израиля. Это очень маленький кусочек земли, как понятно, в общем, любому знакомому с географией. Стали перебирать мироздание, и в этой переборке поднялись до того уровня, который описывается как царствование короля Шлоима. Вот расцвет еврейской государственности, расцвет царства дома Давида. Когда король Шлоима построил в Израиле такой центр святости, раскрыл такой огонь святости, на который, как мотыльки, полетели различные виды существования даже из окрестностей земли Израиля. То есть земля Израиля, центр святости этого мира, он евреями был перебран, но не только был перебран он, но и евреи, вот эта святость, она стала притягивать к себе и видоизменять, трансформировать, вот, перебирать, выражаясь вот этим термином, ужасно звучащим, но ничего лучшего пока придумать мне не удалось, преобразовывать то, что находилось вокруг земли Израиля. Причем это преобразование происходило вне усилий со стороны перебирающего начала, то есть вне усилий, скажем, со стороны короля Шлоима. Ему сами окрестные цари несли дары, прибывали с визитами перебирательскими и так далее. Это вот такой метод переборки, который происходит само собой разумеющимся образом. Так вот, этого оказалось недостаточно, и мне кажется, что это имеет непосредственное отношение к теме нашего рассуждения, к теме нашего обсуждения здесь, в Маймере. И евреи в результате вышли вовне земли Израиля, трагически вышли в результате изгнания, но, как мы сказали выше, это изгнание не было направлено на то, чтобы специально устроить трагедию и всех замучить, то есть, ну, вот какую-то боль причинить там народу, скажем. А изгнание было направлено с точки зрения внутренней своей, то есть с точки зрения глубины замысла, с точки зрения сущностной, на то, чтобы евреи дотянулись вот практическим образом в другом стиле, не в таком вот само собой разумеющемся стиле, когда переборка переходит само собой разумеющимся образом, а вот с такой, с усилиями волевой переборки добрались до всех участков земли. И когда мы здесь говорим с вами о задаче письменной Торы и о том, как письменная Тора задействована в переборку мироздания, мы с вами говорим, вот как я бы здесь выразил эту мысль, «бирум мимейла милимайла лимату», говорим именно о переборке, которое происходит образом само собой разумеющимся сверху вниз. Ну, с чем это можно сравнить? Для меня это хорошо проясняется, ну, простой метафорой, собственно. Воспитательная работа, она может идти разными путями. По большому счету, что мы можем сказать? Возможно, воздействие волевое на ученика или на воспитанника. Ну, когда воспитатель, он, значит, за ним бегает везде, там, и все их корректирует, его поведение. Иногда подзатыльник даст, иногда по попе шлепнет, иногда конфетку подарит. То есть, тот он что-то ему объясняет, все время что-то в трамвай его голову там делает замечание или хвалит. Там, ну, награда, наказание, все такое. И постепенно выковывается характер воспитанника в том направлении, в котором это требуется там, воспитателю, подразумевается воспитателем. Это один способ. А другой способ – это когда учитель просто живет своей жизнью, воспитатель, вернее, раз мое воспитание. Воспитатель живет своей жизнью, но живет ей настолько полно и настолько, скажем, искренне, что он самим фактом своего существования в таком режиме, он и совершает воспитание. То есть ученик, увлекаясь вслед за своим воспитателем, воспитанник, увлекаясь за воспитателем, он становится другим. Ну, всем нам, наверное, известны случаи такие, и с нами они происходили, наверное, когда мы, ну, с одной стороны, у каждого из нас были на разных этапах какие-то там разные учителя, не знаю, начиная с воспитателя, ну, начиная с собственных родителей, воспитателей в детском саду, там, преподавателей в школе и так далее. Ну, и вот что-то они призваны были с нами делать. Ну и, наверное, большинство занималось воспитанием вот поэтому названным нами первым способом. То есть, ну, есть школьная программа, и вот по этой, согласно этой программе, они нас там воспитывали. А были, не знаю, это, может быть, кстати, не у каждого, может, это кому повезло, но вот в моей жизни были такие люди, стало быть, повезло. Такие воспитатели, которые не прикладывали усилий к воспитанию нашему, там, корректировке нашего поведения там, или чего-нибудь в этом духе, а просто существовали, ну, воспитывали нас своим личным примером, наверное, так надо сказать, но более больно суконно звучит. То есть, сам факт присутствия такого вот учителя в помещении, скажем, или рядом со мной, он меня меняет. Ну, примерно так же и здесь, если я правильно понимаю, ну, во всяком случае, так у меня в голове это звучит. Также и обладание письменной Торой, вот как мы в конце прошлого маймера с вами говорили, письменная Тора – это не то, что мы придумываем, выносим откуда-то, это не продукт нашей работы над каким-то предшествующим ей текстом. Это вот готовый материал, с которым мы ничего не можем сделать, кроме как колокойра. Помните, там Рэбе акцентировал в прошлом маймере внимание на том, что изучающий письменную Тору называется койра, называется читающим. Вот достаточно ее читать, но на самом деле с ней больше, в общем-то, и делать-то нечего. То есть мы понимаем письменную Тору только в свете устной. И на самом деле соприкосновение, насколько вот, мне представляется, с письменной Торой, это и есть соприкосновение именно с таким, ну, как бы немного молчащим текстом, обессмысленным текстом вне, если мы, скажем, попытаемся представить себе изучение письменной Торы вне устной, то и останется от этого только произнесение букв и слов письменной Торы, больше ничего, потому что все смыслы раскрываются нам уже Торой устной. Так вот, само по себе это присутствие письменной Торы, хохмы письменной Торы внизу, это инструмент переборки, который происходит само собой разумеющимся образом, образом как бы сверху вниз. Сверху вниз в смысле вот оттуда, от Всевышнего к нам. Верхом мы называем то, что условно поближе ко Всевышнему, а низом – это то, что поближе к материальности, поближе к сокрытию божественности и так далее. Вот это образ сверху вниз. Шезеу гамкин былой омел виегия. То есть, это переборка без... Провернулись, маймер. Переборка без трудозатрат, без изнурительного труда, без усталости. Киойра туэра миварре сгору матхи и сой. Поскольку свет Торы перебирает зло и выталкивает его. То есть, здесь нет... Да, ну и опять же, как нет труда, нет борьбы. То есть, это то, это вот как... Помните, наверное, с чьей-то легкой руки именно это высказывание Рэбе предыдущего стало общеизвестным, что тьму не разгоняют палкой. Тьму не разгоняют палкой. То есть, вот там хулиганов надо, может, разгонять палкой. На это уходят силы, и можно там повредиться в борьбе. А в борьбе с тьмой не надо палкой махать, а надо просто зажечь свет. И вот когда свет зажигается, надо внести, может быть, даже небольшой свет, там, лампадку всего лишь в большую комнату, и ну, в ней уже станет существенно светлее. Тьма будет разогнана, то есть мы сможем даже увидеть там противоположную стену. Тьма будет разогнана всего лишь маленьким светом. Свет разгонит тьму бдерах мимейла, само собой разумеющимся образом. Также и здесь само по себе существование письменной Торы, оно способно разогнать тьму до такой степени, чтобы зло просто, то есть способно вытолкнуть зло вне каких-то усилий с нашей стороны. Само наличие Торы. Шезеу гамкин былой омил вегия киоэра тырим варис гору матхи эйсой. Это также происходит без всякого труда, без изнурения, ибо Тора перебирает зло и выталкивает его. Векмой кашер мей роир багир би йойса вениру низгалы кол гасус упсуэлэс. На что это похоже? Ну, пример, на самом деле, сравнимый, собственно, с тем, который мы привели насчет лампадки, которая изгоняет свет. Но здесь даже ближе к делу. Как, например, очень сильный свет, он сам проявляет, выявляет сразу, при очень сильном свете сразу становятся понятны, ясны, видны, очевидны все шероховатости, всякая грубость, всякая негодность. Афила адак бейсер худу, даже если при обычном свете их не очень видно, даже очень тонкие, даже не очень очевидные, скажем, негодности. К мой хэн алидей ратейра, подобно этому, при свете Торы, мизбар, кол гасус, упсуэл из гора, выявляется, выбирается, перебирается, то есть все, что нужно для процесса переборки, чтобы стало очевидной несовершенство, стало очевидным несовершенство, стало очевидным негодность, чтобы было понятно, где лежит граница между добром и злом и так далее, между грубым и утонченным. Так вот, при свете Торы становятся очевидными грубость и негодность зла, ваафилу даку згора, и также тонкое зло, ваир духе захейши хулу, и свет изгоняет тьму и так далее. Собственно, наш пример. Вегайну было йомил ваегия шемизбарер горова нитхи алидея ратейра хулу. То есть, происходит это без труда, без изнурения, перебирается зло и выталкивается светом Торы и так далее. «Векмойхан колам шохес бейломис» и подобно этому все привлечения, имеется в виду божественного света в миры, «гуали дея тейра» происходит благодаря Торе. «Векмойши косове еет слой имун умано хулю». И, как сказано, «буду для него воспитателем» и так далее. Честно говоря, что это цитата, что это толкование стих и его толкование нам добавляет, я не очень понимаю. Но как воспитатель, как кормилец, который кормит своего воспитанника и обеспечивает его всем необходимым, очевидно, также и Тора, которая, благодаря которой, благодаря нисхождению которой привлекаются в миры все необходимые пролития и так далее. Ну и можно рассматривать Тору другая. Чуть другая модель, на самом деле о том же, понятно. «Истакель бирайса волу вора олма хулу». «Смотрел в Тору и создавал мир». То есть, поскольку Тора является прообразом мироздания, вот этими пинкасис, архитектурным проектом, с которого лепится мир, а на самом деле, в определенном смысле, 10 речений, которыми творится мир, они же 10 стихов из Торы, 10 речений Торы, они представляют собой то, откуда проецируется все существование мироздания, то понятно, что есть прямая связь между существованием Торы, привлечением, раскрытием божественного источника Торы и наполнением мира содержанием, наполнением мира, придание миру качества существования, обеспечение мира энергии, жизненности и так далее. Дехол, лейфан и амшох из бейлом из бифхина сапнимиус вехицониус, поскольку все методы, все способы привлечения в миры образом внутренним, образом внешним, аколу алпия амида вешиур шеннимдат боэр ахохма детейра хулу, происходят благодаря размерности и нормировки, как бы, которая отмеривается и нормируется светом хохмы, Торы и так далее. То есть, собственно, именно Тора, ну, вся эта модель нами неоднократно проговаривалась, сотворение мира речением. Так вот, сотворение мира речением, то есть обуславливание божественной жизненности нисхождения таким образом, чтобы мир формировался вот именно в такой форме, в форме такой размерности, такой ограниченности, чтобы в нем были такие виды существования, сякие виды существования, чтобы он во всем многообразии своем жил, там, шевелился, существовал, исходит из Торы. Это же 10 речений Торы воплощаются в мироздании. И поэтому смотрел в Тору и творил мир, это фактически означает, что мир получает всю свою жизненность необходимую, не только для того, чтобы существовать в какой-то форме, кстати, а и просто для того, чтобы быть, в отличие от не быть, он получает через Тору. «Вегайну дейра хохма шебетейра нойсен мидовы китсво». То есть, что это означает? Свет хохмы, заключенный в Торе, он наделяет размерностью, мерой, ограничением ашера амшох из бехода и дома сиди бэфин кахвы как давка, которая обуславливает то, что привлечение божественности, ну а следовательно и как следствие существования всех объектов, наполняющих мироздание, будет происходить вот именно таким образом. Бэфин кахвы как, таким-то образом. Вамидида азуис квар гувреро бифхина с хохма агдума дасмус эйнсеев. И эта отмеренность, то есть вот это вот как мир осуществляется, это уже апробировано как бы, гувреро в смысле перебрано, вот, прочищено, продумано первичной хохмой сущности бесконечного, эйх ию айфанэй амшохэс бэм бээйр вэхаюшэ бэйломэс, каким образом именно будут происходить привлечения в области света и жизненности, предназначенных для миров, бифхинас апнимиус, бифхинас хитсониус, хитсониус эйломис, вихитсониус дехитсониус хулу, на уровне внутренности миров, на уровне внешности миров, на уровне внешности миров и так далее. Вегайну шенимдет гамки нойфен ахаюс деклипейс виситра ахора, то есть на уровне Торы установлено, ну понятно, что все многообразие мироздания создается на основе Торы. Не то, что Тора является, значит, смотрел в Тору и создавал мир только в тех вещах, которые соответствуют приказам, даваемым Торой, то есть только в позитивном ключе, только хорошее сотворено по Торе. Разумеется, нет. Мир во всем его многообразии, также в том, что представляет, и также и тьма, и то, что представляется тьмой и противостоящим вроде бы выполнению Торы нами, скажем, в этом мире, присутствию божественности в этом мире, то, что мы называем сокрытием божественности, тоже обуславливается творением. И тоже, кстати говоря, неизбежно питается божественностью. Ну, известный, не, даже парадоксом его смешно называть, но тем не менее, так может прозвучать неожиданно, что зло этого мира подпитывается самим Всевышним, подпитывается самим божеством, самим Творцом, поскольку зло является в определенном смысле неотъемлемым элементом существования мироздания в той форме, в которой оно интересно Всевышнему. Так вот, и коли так, то тогда жизненность, которая направлена на оживление клипы и ситра ахоры, тоже отмерена на том же самом уровне. То есть тоже выставлено, там, выставлен движок там, в какую-то сторону. Значит, сколько будет жизненности отдано клипе, ситра, ахоре, шамикаблем, пхинес, хитсойню, сайдахараем, дикдуши, хулы. Вот они получают с какого-то своего источника разницу, собственно, между тем, каким образом оживляется позитивная сторона существования, как добро, или, по крайней мере, нейтральное этого мира и зло этого мира, заключается только в том, каков специфический источник внутри святости у того или иного элемента, элемента мироздания. Добро получается с лицевой стороны, а зло получается с изнаночной, с обратной стороны. То есть, вот из внешности и обратной стороны святости, что по существу синонимы внешняя и обратная сторона, ну, получают клипы и ситра ахора что-то, и это тоже обусловлено Торой. Это тоже заложено на уровне хохмы Торы. «Векмойхен нимда тынья на авдола ва афрода шельгора минатеев». И также отмерена идея вот на уровне хохмы Торы, отмерена идея разделенности и выделенности, размежованности зла и добра. «Шезе инин валигавдль бенатой меовен латойр», что в этом заключается идея разделять между оскверненным, между чистым хулю, стих истории. «Дыгайну литхейс эсгора валархикей мигвуля к душе хулю». То есть, изначально предоставлена возможность, если я правильно понимаю эту мысль, на уровне Торы изначально запрограммирована возможность разделения между добром и злом, то есть та самая переборка. Возможность вот выделить добро из зла и так далее, и вытолкнуть зло, и отдалить его от границ святости и так далее. «Вэлазэй сахарэйши йорэт ойра тэйра бэйишталшлус дэка вэхут». И по этой причине, когда после того, как спустился свет Торы через ишталшлус, внутри ишталшлус кав вэхут, ишталшелус, понятно, что такое, кав-выхуд – это луч и нить, то есть, ну вот, процесс воссоздания этого мира описывается как цимцум, через который продергивается из того света, который пред цимцумом, тоненький лучик, то есть Всевышний ограничивает, это и есть, собственно, цимцум, ограничивает безграничность света до цимцума таким образом, что остается от него только лишь лучик, который, лучик или нить световая такая, кав, луч, худ, нить, вот это кув, вов, хес, сокращение, это кав, в худ. Это введение, приведение, сведение как бы света к ситуации мида в гвуль, то, о чем мы говорили выше, к ситуации ограниченности и размерности, которые обусловлены хохмой Торы, с чего, собственно, и начинается зарождение мироздания в той форме, в которой Всевышнему он нужен, оно нужно, то есть мира в ограниченной форме. Так вот, после того, как спускается свет Торы внутри ишталшудус, кав-вхуд, найса аль-едей кола медидес ва медида анал, осуществляются тогда, благодаря хохме Торы, осуществляются все вот эти ограничения, которые мы перечислили выше. К мойхан найса аль-едей пхинаса авдола анал, ветхиес гора хулю, и происходит, осуществляется разделенность вышеупомянутая и выталкивание зла. И, то есть, что имеется в виду, если я правильно понимаю, когда евреи раскрывают Тору внизу, происходит привлечение, вовлечение в седер ишталшус, который существует как бы в ситуации неочевидности хохмы Торы, раскрывается очевидность хохмы Торы в мироздании, и тогда раскрывается то, что на самом деле вот, освещается мироздание светом Торы, становится видно, где зло, где добро, раскрывается вот этот потенциал, реализуется этот потенциал разделения между злом и добром, и, в общем, в результате вот переборка происходит. причем происходит само собой разумеющимся образом, не потому что кто-то был на нее нацелен, а потому что просто раскрылся свет Торы в мироздании благодаря усилиям евреев. И вот это происходит в Колзеу Шенитна, то и к Мойше Нитна, а то и Рамили Майл, Нишом и Сесройл. Происходит это таким же примерно образом, как Тора была дана еврейским душам свыше, Бевхинас Хохма Брура, образом ясной Торы, кстати, отметим, для меня это в каком-то смысле хидуш такой, ну, то есть вот сейчас до меня дошло, что подобно тому, как евреи не зарабатывали Тору, то есть вот Тору с ней им сверху дали, и все, вот это как дарование Торы, это именно подарок. Подобно этому и переборка происходит. То есть, как Тора, она была нам дана, просто дана, и все, вот бери и пользуйся. Подобно этому переборка, которая осуществляется благодаря этому пользованию. То есть, она тоже не сопряжена с каким-то трудом. Вот взял человек и пользуется Торой, произносит слова ее, которые не он придумал, не он исправил, и более того, исправлять ему их категорически запрещается. И благодаря этому мир освещается, вот становится краше. Бевхинас Хохма Брура. Так вот, это происходит таким же образом, как Тора была дана еврейским душам, образом ясной хохмы. Бихдей лигайр навшом, для того, чтобы осветить их души, выше яиру эзаилам бекоя хатейра худу, для того, чтобы они, осветив свои души, не оставили Тору при себе, а осветили мироздание этим светом, не оставили они этот свет при себе. Ом нам гине ей шоит кавона пнимис бейсы гатыра лямших амшохас ойринсейв батыра. Но при этом, и тут мы переходим, разумеется, в другой этап наших рассуждений, и займемся им вплотную уже на следующем занятии, но при этом есть еще намерение внутреннее в занятиях Торой, которое заключается в том, которое направлено на то, чтобы привлечь бесконечный свет в саму Тору. Это уже другая совершенно, другая область деятельности.